Но в среде благочестиво настроенной буржуазии этот род, обязанный своим благосостоянием обстоятельству довольно сомнительного свойства, пользовался гораздо меньшим уважением. Таким образом, во главе священнической партии стоял фактически Анна. Каиафа действовал только через него. Их имена привыкли связывать вместе, причем имя Анны ставилось даже обыкновенно впереди. И в самом деле, понятно, что при условии ежегодной смены первосвященника, власть которого передавалась из рук в руки по прихоти прокураторов, старый первосвященник должен был быть лицом очень важным. Он хранил тайные предания, был свидетелем чередовавшихся за ним молодых жизненных судеб, удержал достаточно доверия, чтобы передавать власть лицам, которые, как члены известной семьи, стояли к нему в подчиненном отношении. Подобно всей аристократии храма, он принадлежал к саддукеям, секте, отличавшейся, по словам Иосифа, особой жестокостью в приговорах. Все его сыновья были также горячими преследователями. Один из них, названный Хананом, как и отец, приказал побить камнями Иакова, брата Господня, при обстоятельствах, напоминающих в известной мере смерть Иисуса. Вся семья отличалась надменным, дерзким и жестоким нравом, была проникнута той особой презрительной, скрытной злобой, которая так характерна для иудейской политики. Таким образом, ответственность за все последующие деяния должна пасть на Ханана и его присных. Ханан, или, если угодно, та партия, представителем которой он являлся, умертвил Иисуса. Ханан был главным действующим лицом в этой ужасной драме, и вся тяжесть проклятий человечества должна была бы лечь на него в несравненно большей мере, чем на Каиафу и Пилата. Именно в уста Каиафы вкладывает автор 4 Евангелия решительное слово, приведшее к смертному приговору над Иисусом. Существовало убеждение, что первосвященник обладает некоторым даром пророчества, потому его слово стало для христианской общины прорицанием, полным глубокого смысла. Во всяком случае, кто бы его ни произнес, оно выразило мысль всей священнической партии. Эта партия была враждебно настроена против народных волнений. Она старалась удержать религиозных энтузиастов, предвидя с полным основанием, что их возбужденная проповедь приведет всю страну к полной гибели. Хотя агитация, вызванная Иисусом, и не носила вовсе мирского характера, но священники видели, что конечным ее результатом будет усиление римского ига и разрушение храма, источника их богатств и почестей. Причиной, которая 37 лет спустя привела к падению Иерусалима, было, конечно, также нарождающееся христианство. Но нельзя сказать, чтобы довод, на который ссылались при данных обстоятельствах священники, был настолько лишен вероятия, чтобы в нем можно было усмотреть недобросовестность. Вообще говоря, успех Иисуса мог, конечно, привести к действительной гибели иудейской нации. Исходя из принципов, признанных всей старой политикой, Ханан и Каиафа были, следовательно, вправе сказать: «Лучше гибель одного человека, чем гибель целого народа». С нашей точки зрения, суждение это отвратительное, но консервативные партии держались его с самого начала человеческих обществ. Партия порядка, я понимаю это выражение в смысле чего-то узкого и мелкого, была всегда одна и та же. Полагая, что главная задача правительства – препятствовать народным волнениям, она стремится предупредить кровопролитную смуту путем юридического убийства, думая, что делает патриотическое дело. Мало заботясь о будущем, Она не думает, что, объявляя войну всякому начинанию, она рискует подавить идею, которой суждено со временем восторжествовать. Смерть Иисуса была одним из тысячи применений этой политики. Движение, которым он руководил, было чисто спиритуалистическим. Но это было движение. Если так, то люди порядка, убежденные, что самое существенное для человечества – отсутствие волнений, должны были помешать распространению новых веяний. Никогда еще не было более яркого примера, насколько такой образ действий противоречит своей цели. Если бы Иисус был оставлен на свободе, то он исчерпал бы свои силы в отчаянной борьбе с невозможностью. Неразумная ненависть его врагов обеспечила успех его делу и запечатлела его божественность. Итак, смерть Иисуса была уже решена с февраля или марта. Но Иисус скрылся на некоторое время. Он удалился в малоизвестный городок Эфраин или Ефрон, лежавший в стороне Вифиля, на расстоянии приблизительно одного дня пути от Иерусалима, на границе пустыни. Здесь он прожил со своими учениками в течение нескольких недель, ожидая, пока пройдет гроза. Но уже был дан приказ схватить его, если он покажется, и его признают вблизи храма. Наступал праздник Пасхи, и ожидали, что Иисус, по своему обыкновению, придет на праздник в Иерусалим.